эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский инвалид 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Завтра была Женева. Грузия готовится к самому напряженному раунду дипломатических дискуссий.
Мы выложили главе грузинской делегации все аргументы, почему нельзя создавать иллюзию прогресса, когда такового у нас нет.
Временно не брат. Сухуми отвечает Александру Лукашенко, сказавшему в Тбилиси, что Абхазия теперь непонятно что.
Нередко звучало, что это сам Лукашенко непонятно что. Как был, так и остался председателем колхоза.
Цифра гармонии. В югостинских школах и библиотеках осваивают электронные книги.
Электронные книги тоже, конечно, неплохо, но надо этим заниматься в школах, открывать в школах уроки специально.
Все это, а также новое лицо абхазского суда, скромные радости госслужбы, родина ждет, российские дипломаты из Европы и Америки массово возвращаются домой. Рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
США и несколько стран Европы высылают российских дипломатов. Вашингтон намерен ввести новые финансовые санкции в отношении России. В графике президента Путина пока нет посещения Кемерово, где погибли десятки людей. Соединенные Штаты приняли решение выслать 60 российских дипломатов, закрыть Генеральное консульство России в Сиэтле в ответ на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В заявлении Белого дома по этому поводу говорится, что президент Дональд Трамп распорядился изгнать десятки российских офицеров разведки из Соединенных Штатов и закрыть российское консульство в Сиэтле из-за его близости к одной из баз подводных лодок и штаб-квартире компании «Боинг». Конец цитаты. В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты принимают эту меру совместно с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование России химического оружия военного назначения на территории Соединенного Королевства Великобритании. Отмечается, что инцидент в Великобритании является последним в продолжающейся тенденции дестабилизации во всем мире. Германия приняла решение выслать 4 российских дипломатов по подозрению в причастности Москвы к отравлению Скрипаля. Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш объявил, что его страна вышлет 3 дипломатов Российской Федерации. 4 российских дипломата объявлены персоной нон-гратой в Польше. Другие страны, изгнавшие российских дипломатов, включают Данию, Францию, Латвию, Литву и Нидерланды. Украина, которая не является членом ЕС, заявила, что выдворит 13 российских дипломатов. Президент Европейского совета Дональд Туск сегодня заявил, что на прошлой неделе Европейский союз самым решительным образом осудил отравление Скрипаля.
Уже сегодня 14 стран-членов ЕС решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры, в том числе дальнейшие высылки в рамках Европейского Союза, не должны быть исключены в ближайшие дни и недели. Мы по-прежнему критикуем действия российского правительства, но в то же время мы, европейцы, вместе с русским народом, оплакиваем жертв трагического пожара в городе Кемерово в Западной Сибири.
Москва отрицает ответственность за нападение 4 марта на Скрипаля и его дочь. В графике президента России Владимира Путина пока нет посещения Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре погибли более 60 человек и около 50 пострадали, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В Кремле также пока не комментируют возможность объявления общенационального траура в связи с трагедией. Ранее сегодня в области Кемеровской объявили в регионе 3-дневный траур с 27 марта. Соболезнования семьям погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» выразили Франция, Турция, Литва. Канцлер Германии Ангела Меркель потрясена сообщениями о случившемся и разделяет горе жителей Кемерово, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. Соболезнования родным жертв трагедии выразил также посол Великобритании в России Лори Бристоу. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер написал в Твиттере: «Опечален трагедией в Кемерово. Мои глубочайшие соболезнования всем, кого это затронуло. Желаю быстрого выздоровления пострадавшим. В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове в результате начавшегося вчера днем пожара погибли 64 человека. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. 64 – это окончательная цифра. Тела шестерых остаются под завалами, сказал министр журналистам. Передают РИА Новости. Однако первый заместитель главы МВД Александр Горовой считает, что число погибших может быть неокончательным, передает ТАСС. Пока нет официальной информации о причинах пожара. По свидетельствам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, и сотрудники торгового центра сами оповещали людей о пожаре. Возбуждено уголовное дело, задержаны 4 человека.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственный бюджет США в размере 1,3 триллиона долларов, подписанный на днях президентом Дональдом Трампом, предусматривает введение новых санкций в отношении России. В соответствии с документом учреждения федерального правительства возбраняется предоставлять новые гранты Российской Федерации, либо заключать с ней или со странами, поддерживавшими аннексию Крыма, коммерческие договоры. Американским представителям в международных финансовых организациях поручено голосовать против любых инициатив, ставящих под сомнение суверенитет или территориальную целостность Украины. Также предусмотрено увеличение до 250 миллионов финансирования специального фонда при Госдепартаменте, призванного противостоять распространению российского влияния в мире, в частности, посредством укрепления независимости российского сегмента интернета. Таким образом, республиканцы и демократы в Конгрессе выразили недовольство медлительностью, с которой администрация притворяет в жизнь последние антикремлевские санкции. На прошлой неделе Дональд Трамп наперекор рекомендациям своих советников поздравил Владимира Путина с переизбранием на должность президента России, не потребовал от него объяснения в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери и не предостерег от вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Парламентская оппозиция Грузии призвала сегодня власти не подписывать предлагаемую России декларации о неприменении силы. Этот вопрос будет рассматриваться завтра на очередном 43-м раунде женевских дискуссий. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин не исключил, что участники формата могут принять совместную декларацию. В Тбилиси не стали это отрицать. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Как можно не использовать эту ситуацию, когда весь цивилизованный мир критично настроен против России? Недоумевает оппозиционный депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки. Сегодня, накануне женевской встречи, его партия еще раз призвала правительство грузинской мечты не делать опрометчивый шаг и не соглашаться на подписание совместной декларации о неприменении силы, в котором могут оказаться подписи представителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Свои соображения оппозиционеры высказали 24 марта главе грузинской делегации, заместителю министра иностранных дел Давиду Дондуа. Для этого в субботний день его вызвали в парламент, рассказывает депутат Георгий Канделаки.
Мы выложили главе грузинской делегации все аргументы, почему нельзя создавать иллюзию прогресса, когда такового у нас нет. Мы говорили о том, какую опасность представляет собой согласие подписать подобную декларацию, которая даст возможность России, государству-оккупанту, не позиционироваться как стороне конфликта. Это будет большой шаг назад для Грузии, вместо того, чтобы стать еще более актуальной международно-политической повестке дня.
После встречи с Давидом Дондуа у оппозиции возник робкий оптимизм, что они были услышаны, и что на предстоящей встрече в Женеве 27-28 марта декларация не будет принята. Он продиктован тем, что правящая грузинская мечта согласилась с инициативой Европейской Грузии и приняла резолюцию о создании санкционного списка от Хозурия Татунашвили, хотя поначалу совсем этого не хотела. Желание грузинских властей вывести на новый уровень женевский формат и урегулировать нормализировать отношения с Россией, ради чего премьер-министр Георгий Квирикашвили готов лично подключиться к дискуссиям, настораживает и депутатов-оппозиционеров из нацдвижения. Они сегодня вновь потребовали у премьер-министра Квирикашвили явиться в парламент для разъяснений. Депутаты от правящей силы не разделяют опасения коллег от оппозиции, но полностью согласны с позицией МИД Грузии, о которой еще раз заявил глава грузинской делегации в Женеве Давид Дондуа после встречи с депутатами. По словам Давида Дондуа, если даже соглашение по декларации будет достигнуто, это не освободит Россию от прямых обязательств.
Россия должна взять на себя четкое обязательство не применять силу против Грузии, выполнить условия того договора о прекращении огня, который подписал бывший президент РФ еще в 2008 году, и позволить на оккупированных территориях задействовать международные механизмы безопасности, что предусмотрено шестым параграфом договора о прекращении огня.
Однако надежду грузинских властей на то, что Женевский формат сможет выйти на новый уровень, не разделяют многие грузинские наблюдатели. Политолог Хатуна Лагазидзе не думает, что Москве можно доверять. Об этом свидетельствует многолетний опыт грузино-российских отношений. Россия никогда не выполняла взятые на себя обязательства. О каких встречных шагах можно говорить, когда с трудом вернули тело Татунашвили и спустя пару дней опять похитили двух граждан Грузии? Это больше было вызовом, нежели шагом партнерству и сотрудничеству. Неужели каждая власть Грузии должна заниматься самообманом? В отличие от Саакашвили и предыдущих властей, грузинская мечта пока не допускала роковых ошибок в отношениях с Россией. Почему сейчас должна допустить? Никаких результатов мы не получим, кроме очередного уступка в ущерб страны. Уверена политолог Хатуна Лагазидзе. По ее мнению, Грузия должна занять позицию выжидания и оттянуть время на 6 лет, пока не пройдет, вероятно, последний президентский срок Владимира Путина, и все это время рассчитывать на западных партнеров и добиваться распространения санкций на лиц, попавших в список от Хозория Татунашвили. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми Рауль Хаджимба представил коллективу Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия нового председателя Манану Делба. Глава государства подчеркнул, что от авторитета судей, от их деятельности во многом зависит авторитет самой власти. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В 2017 году Зураб Агума, тогдашний председатель Верховного суда, обратился к президенту Республики Абхазия с просьбой об освобождении от занимаемой должности. На сессии парламента 16 октября 2017 года он пояснил депутатам, что имел желание остаться судьей Верховного суда, но все 18 должностей в Верховном суде укомплектованы, и для того, чтобы Верховный суд не остался без руководителя, ему было предложено избираться судьей арбитражного суда. Он дал согласие. В итоге парламентарии избрали Зураба Агума председателем арбитражного суда. Исполняющим обязанности главы Верховного суда полгода был Омар Берулава. Манана Делба избрана единогласно на должность председателя Верховного суда 21 марта. В тот же день ей присвоен высший квалификационный класс судьи. Манана Делба с 85 года член коллегии адвокатов Абхазской АССР. В 97 году избрана судьей арбитражного суда Республики Абхазия. В 99-м, 2005-м и 2010-м годах избиралась заместителем председателя арбитражного суда Республики Абхазия. С мая 2016 по декабрь 2017 года член квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. Постановлением Народного собрания от 28 декабря 2017 года избрана судьей Верховного суда Республики Абхазия. Представление нового председателя Верховного суда состоялась сегодня утром в отремонтированном здании суда. Президент Рауль Хаджимба заявил, обращаясь к коллективу суда.
От вашего авторитета, от вашей деятельности во многом зависит и авторитет самой власти. Работы, которые делаются в этой структуре, были бы качественными. В первую очередь законность, неотвратимость наказания, в первую очередь требует от нас общества. Да, очень много вопросов, очень много нареканий. Но это не говорит о том, что наши судебные органы власти во всем виноваты. И хотелось бы, чтобы была соответствующая работа по взаимодействию и с прокуратурой, с органами МВД, со службой государственной безопасности.
Судьи Верховного суда сегодня получают оклад в размере 15 тысяч рублей и плюс индивидуальные доплаты за стаж и выслугу лет. В связи с этим заместитель председателя Верховного суда Умар Берулава сказал, обращаясь к президенту.
Хотим мы не хотим, судья, который будет получать нищенскую зарплату, требует от него правосудия, да, в основном я не получаю нищенскую, так же продолжали, но когда по вашей инициативе, когда судьи начали получать такую зарплату, которую практически никто в Абхазии не получает, я думаю, что это был очень правильный шаг, хотя некоторые говорят, что от этого ничего не изменилось, но я думаю, что изменилось еще как.
Президент Рауль Хаджиба уточнил, что вопрос увеличения размера заработной платы принимался не им лично, а совместно с депутатами парламента. Председатель Верховного суда Манана Делба поблагодарила главу государства за оказанное доверие.
Социальное обеспечение, материально-техническое судейского сообщества сегодня позволяет предполагать, что работа будет на самом высоком уровне. Я благодарна очень коллективу Верховного суда, который меня очень тепло принял. Председатель суда не может вмешиваться в деятельность судей, судьи независимы. Это одна семья, которая должна работать в целом на авторитет судебной власти. И я думаю, что они меня поддерживают, и у нас будет хорошая, качественная работа.
Думаю, что не только на авторитет судебной власти. В целом, мы все должны работать на авторитет государства, заметил президент. Затем для главы государства провели небольшую экскурсию по зданию суда. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Скромные радости госслужбы. Как обществу избавиться от комплекса жертвы? Изида Чаня в своем традиционном блоге понедельника в чиновных безумствах заподозрил даже своеобразный акционизм.
У меня радость. Почему бы по этому случаю не проехаться, к примеру, на капоте машины? Волосы развиваются, люди оборачиваются, машины шарахаются из стороны в сторону. Эффектная акция. Ты центр вселенной. На тебя направлены изумленные взоры. Для подростков вполне объяснимое действие. Они часто протестуют против устоев общества различными способами. Но это наваждение обычно проходит с возрастом. Попротестовать неординарным образом любят и художники. Совершая метафизические эпатажные действия, они привлекают внимание общества к существующим проблемам, заявляют о своем несогласии с системой, уничтожающей личность, выражают недовольство властью, политической индифферентностью, фатализмом и Бог его знает чем еще. Для этого и рот зашивают, и обматываются проволокой, в общем, изощряются кто как может. У них есть цель, чтобы привлечь в круг своих действий как можно больше людей и сказать им что-то. Мне понятно, это яркая форма современного искусства. Акционисты, представляя на суд зрителей свои инсталляции, пытаются стереть грань между искусством и действительностью. И хоть их действия порой шокируют, но результат очевиден. Они заставляют задуматься над нравственными нормами, над жестокостью, с которой человек уничтожает мир, и риск, на который они идут, подвергая себя опасности, вполне объясним. А иногда и оправдан. На прошлой неделе перформанс выехал на центральную улицу Сухума. Молодая девушка проехала на капоте машины по центральной, самой оживленной улице столицы. Девушку зовут Мерседес. И ехала она на Мерседесе без номерных знаков. Видеозапись Мерседес на капоте автомобиля тезки тут же появилась в соцсетях. Спустя некоторое время выяснилось, что все участники абхазского перформанса являются не просто госслужащими, а еще и представителями судебных органов власти, судебными приставами. То есть благодаря этим акционистам в Абхазии исполняются решения суда. И тут возникла мысль, а может быть это акция протеста против какого-то решения суда, или может быть уровня заработной платы, или еще какой-то несправедливости, или хотя бы реклама авто. Но не мог же судебный исполнитель просто так кататься на капоте средь бела дня. Но на поверку оказалось еще банальней. Таким образом судебный пристав выразила свою радость на поступившее ей предложение выйти замуж. В общем, судебные приставы несли обществу на капоте автомобиля необузданность своих чувств, входящих в противоречие с этическими нормами поведения госслужащих и правилами ДТП. Участники дорожного движения оштрафованы, машина поставлена на штрафстоянку. Главную героиню перформанса будет теперь кормить ее будущий муж, говорит руководитель службы судебных приставов Зураб Барцис. Судьба двух других акционистов под вопросом. Скорее всего, руководство ограничится строгачами. На этом бы и завершить свой рассказ, но случай с судебными приставами вполне вписывается в устоявшуюся систему поведения госслужащих, нормой для которых стала вседозволенность. Эта модель поведения закрепилась за много лет чуть ли не на генетическом уровне и не регулируется никакими нормами профессиональной этики. И вот что вызывает беспокойство. Судебные приставы, бурно выражающие свою радость, вели себя в соответствии с неписанными правилами. Слава Богу, что на радости не стали стрелять из автомата, что также часто случается. В последнее время, наблюдая за тем, что происходит в нашем обществе, меня не покидает ощущение, что произошел какой-то культурный сбой. Перестали работать элементарные человеческие правила, законы, этические и профессиональные нормы поведения. Причин для хаоса много. Госслужащие не дорожат своей низкооплачиваемой работы. Существует кадровая проблема и так далее. Но что противопоставить хаосу, который управляет не только нашей страной, а стал серьезной проблемой для всей планеты? Может быть, ответ на этот вопрос есть у акционистов? В 1974 году художница Мария Абрамович создала один из своих наиболее сложных и известных перформансов, в котором отвела себе роль пассивной жертвы. 72 колющих и режущих предмета зрители использовали для выражения своей агрессии в отношении пассивной жертвы Марии Абрамович. Позже о полученном ее опыте художница скажет: «Если оставлять решение за публикой, тебя могут убить. Я чувствовала реальное насилие. Они резали мою одежду, втыкали шипы, розы в живот. Один взял пистолет и прицелился мне в голову, но другой забрал оружие». Вывод после инсталляции страшный. Пассивность жертвы вызывает повышенную агрессию. А теперь, вернувшись к реальности, похожей на хаос, может выход в том, чтобы не оставлять решение за публикой и перестать быть жертвой, ну хотя бы пассивной. Специально для Кавказа и зидачане из Сухума.
Министерство культуры Южной Осетии внедряет электронные книги на осетинском языке. Учащиеся смогут ознакомиться с оцифрованными произведениями классиков осетинской литературы. Жанна Тарханова с подробностями.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева заявила, что учащиеся юго-осетинских школ отныне смогут прочитать нартовские сказания и другие произведения на осетинском языке в цифровом формате. Цитата. «После мая мы будем внедрять электронные книги в некоторые школы районов. Я хочу, чтобы электронная книга стала нужной, но не строго обязательной, потому что без бумажного носителя нельзя полюбить книгу». Конец цитаты, заявила Жанна Засеева. Министр добавила, что работа ведется в городе Квайса и в ряде сел Цхинвальского района Южной Осетии. Общественный деятель, директор благотворительного фонда «Амунд» Казбек Челихсаты считает важным при создании электронных книг привлечь к процессу профессиональных редакторов.
Конечно, идея это очень интересная, но это со стороны может показаться. Возможно, это потом пойдет во вред, если там не будет хорошего редактора. Все надо отшлифовать. Что касается нартовского эпоса, то это с одной стороны тоже. Во-первых, это на осетинском языке надо обязательно. И потом там тоже есть разные варианты. Надо, чтобы хороший редактор... Надо, чтобы обязательно профессионал их редактировал. Они даже в школах изучают. Потом электронные книги тоже, конечно, неплохо. Но надо этим заниматься в школах. Открывать в школах уроки специально, где будут изучать предметно, профессионально, хотя бы в старших классах натовский этус. Наши дети абсолютно не владеют, уж они все это забыли.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что новые технологии могут помочь решить старые проблемы, а именно привлечь внимание молодых людей к осетинским авторам.
Акцент в ходе вот этих ножниц делается на то, чтобы популяризировать изучение осетинского языка среди подрастающего поколения. И, соответственно, чтобы привлечь их внимание, речь идет об использовании современных технологий, электронных книг, планшетов и так далее, и так далее. И поэтому посмотрим, как активно будет проходить реализация этого проекта в школах района. Но в любом случае, я думаю, что это шаг в правильном направлении. Насколько мне известно, Северная Осетия тоже активно использует подобные методы для того, чтобы упрочить положение осетинского языка, как-то усилить его позиции среди подрастающего поколения. Южная Осетия тоже, естественно, сейчас тоже занимается использованием современных технологий и современных подходов.
Вазагов отмечает, что с учетом эффективности этого проекта он будет внедряться и в других районах Южной Осетии.
Потом, видимо, по мере реализации, с учетом эффективности этого проекта, будут приниматься меры уже по расширению его охвата территориального. Оценка в данном случае может быть только положительная. Библиотеки в селах, они долгое время находились без особого присмотра. И сейчас поддержка со стороны как бы столичных властей, столичных ведомств, плюс оснащение новыми технологиями позволит им как-то упрочить свои позиции, активизировать свою деятельность. Ну и заодно отразиться на положении осетинского языка.
Говорит юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, напися.
В деревнях начали варить хороший чачу. Без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасрасхан. Хасрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Серго Гбегвадзе вышел на улицы Тбилиси и узнал у сограждан, нужны ли Грузии гендерные квоты.
Хотели бы вы видеть больше женщин в парламенте?
Да, должно быть так. Думаю, места должны быть распределены поровну. Не должны мужчины работать во всех сферах в большинстве. Женщины ведь тоже могут внести свою лепту в любое дело. Нельзя говорить, что место женщин на кухне. Они могут работать не хуже мужчины в парламенте, в банковской сфере и в бизнесе. Да везде.
Сегодня ума нет ни у женщин, ни у мужчин, поэтому я не верю ни одним, ни вторым.
Желательно. Немного, к примеру, 1/4. Однако это должны быть умные женщины. Умных женщин, собственным мнением, в Грузии много.
Зависит от женщины. Если речь идет об умных женщинах, то, конечно, да, пусть их будет больше в парламенте. Однако я не понимаю, при чем тут процентное соотношение. Мне все равно, будет это женщина или мужчина. Главное, чтобы человек был умным и не брал взятки. Вот и все.
Наверное, в процентном соотношении хотя бы 1/3 депутатов должны быть женщинами.
У женщин больше опыта, жизненного опыта. По некоторым вопросам они могут высказать больше взвешенных мнений, чем мужчины. Конечно, многие говорят, что назначение на должности не должно происходить по половому признаку, что необходимо выбирать людей по их заслугам, образованности. Однако многие развитые страны уже прошли этот этап, и мы тоже должны принять закон о квотировании. После этого события будут идти иначе. Со временем все станет на свои места, и больше не придется регулировать этот вопрос с помощью законодательства. Тогда и начнут назначать. Можно будет распределять места в парламенте, учитывая только уровень образованности и компетентности людей.
Конечно, женщина может быть в политике, но вообще ее место на кухне. Сегодня у тех женщин, которые заседают в парламенте, Нет женского тепла и никакой жизненной нежности, которые должны быть у женщины.
Конечно, женщин должно быть больше в парламенте. Нужна их активность, поскольку любые вопросы они решают намного лучше, чем мужчины. Во всяком случае, те женщины, которые сегодня представлены в парламенте, я надеюсь, что их будет больше. Тогда наверняка будут более взвешенные решения во время принятия законов.
Женщина должна быть в семье, растить детей. Те из них, которые еще не замужем, пусть садятся и решают государственные дела.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте во второй части нашей программы. Временно не брат. Сухуми, отвечает Александр Лукашенко, сказавшему в Тбилиси, что Абхазия теперь непонятно что. На ту же тему позиция Дмитрия Маниавы. И «Родина ждет» – большая высылка российских дипломатов из России, из Америки и Европы. Интервью с политологом Юрием Федоровым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30. В Сухуми схеновали половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кэти Бочаришвили.
Парламент Грузии распространил сегодня письмо спикера Палаты представителей Иордании Атефа Таравни на имя спикера Ираклия Кубахидзе в связи с визитом в начале марта в самопровозглашенную республику Абхазия представителей Нижней Палаты Парламента. В письме, которое размещено на официальном сайте законодательного органа, в частности, говорится, что в связи с визитом некоторых членов Палаты представителей в Абхазию хотят отметить, что это был частный визит, не отражающий позицию Палаты представителей, которая соответствует официальной позиции Иорданского Хашимитского королевства, основанной на уважении к территориальной целостности и суверенитету Грузии. В полученном грузинской стороной документе также сказано, что в Иордании хорошо известны существующие в регионе политические вопросы и их влияние на международном уровне. Однако, отмечается в письме Атефа Таравни, цитата, «Палата не может запретить своим членам посещать какую-либо часть мира». Конец цитаты. Вместе с тем в письме содержится благодарность в адрес грузинской стороны за поддержку в создании совместной парламентской группы дружбы, которая будет содействовать укреплению двусторонних отношений и установлению диалога. Перед зданием общественного вещателя Грузии в Тбилиси сегодня прошел брифинг, участники которого, несколько десятков журналистов, потребовали помиловать их коллегу, режиссера монтажа Мамуку Бердзанишвили, осужденного на 8 лет за хранение марихуаны. Тбилисский суд 21 марта признал Бердзанишвили виновным в приобретении и хранении более 0,11 граммов наркотического вещества, содержащего конопляную смолу, а также более 2,02 граммов клубного наркотика. Информируют новости Грузии. Участники акции обратились к президенту страны Георгию Маргвелашвили с просьбой о помиловании. Мамука Бердзанишвили не представляет никакой опасности для общества, ему не место в пенитенциарном учреждении. Требуем от парламента незамедлительно принять изменения в законе, а от президента помиловать нашего коллегу, говорится в тексте обращения. Его авторы подчеркивают неадекватность тюремного наказания за хранение наркотиков для личного пользования, в то время как наказание за более тяжкие преступления является менее строгим. Журналисты, выступившие на акции, назвали существующую в стране наркополитику фашистской. В самопровозглашенной республике Южной Осетии утвердили состав комиссии при президенте по совершенствованию конституционного законодательства. В комиссию во главе с югоосетинским президентом вошли председатели парламента и правительства, главы Верховного и арбитражного судов. Грузинский историк Бека Кубахидзе при содействии руководителя отдела востоковедения Бодлианской библиотеки Оксфордского университета Джиллиан Эвисон обнаружил в архивах Оксфорда оригинал петиции столетней давности, подписанной жителями Грузии против Российской империи, информирует Сова Ньюс. Петиция была подготовлена Гаагской международной конференцией, состоявшейся в 1907 году и утвердившей многие международные правовые нормы, действующие и поныне. Составил документ грузинские анархисты и революционер князь Варлам Черкезишвили. Сообщалось об участии в процессе будущего национал-демократа-юриста Гогиты Гвазава.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Временно не брат. Визит белорусского президента в Тбилиси, в ходе которого Лукашенко пренебрежительно высказался о сегодняшней Абхазии, не остался незамеченным в самопровозглашенной республике. Как и официальными структурами, так и обществом. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Было бы, конечно, удивительным, если бы Министерство иностранных дел Абхазии не откликнулось резким заявлением на высказывание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко во время его визита в Тбилиси в конце прошлой недели. Как известно, последний диктатор Европы, который бессменно руководит Белоруссией вот уже почти 24 года, во время этой поездки, как и в ходе первой, подтвердил приверженность территориальной целостности Грузии. При этом, по сути, осудил Россию за признание Абхазии, которую, по его словам, превратили непонятно во что и в которую никому невозможно приехать. Конец цитаты. МИД Абхазии напомнила Лукашенко, что Республика Абхазия является не краем Грузии, а государством, официально признанным Российской Федерацией. Кроме того, оно подчеркнуло, что каждый год в Республику Абхазия приезжают до 1 000 000 туристов из государств СНГ, включая Белоруссию, для граждан которой предусмотрен безвизовый въезд. Считаем недостойным лидеру Республики Беларусь, союзного с Россией государства, озвучивать подобные заявления, оскорбляющие Республику Абхазия. Такими словами завершается заявление абхазского внешнеполитического ведомства. Реакция общества в Абхазии была, естественно, в целом аналогичной. Нередко звучало, что это сам Лукашенко, непонятно что, как был, так и остался председателем колхоза и так далее. Но среди интернет-откликов были и написанные с иронией. После возмущения нашего МИДа у батьки, по сведениям и на СМИ, поднялась температура. Конец цитаты. Кое-кто из моих знакомых рассуждал, а к чему эта бурная реакция МИДа? Мало ли какие лидеры каких стран приезжают в Тбилиси, заявляют о приверженности территориальной целостности Грузии, а про Абхазию говорят и похуже. Так что нам, на всех публично обижаться? Но им напоминают, что Белоруссия – это особая статья. После того, как в августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, у нас в республике, судя по высказываниям СМИ, мало кто сомневался, что следующее это сделает Белоруссия. Ни Никарагуа, ни Венесуэла в этих высказываниях не фигурировали. Ведь она же, мол, не просто союзница России, но и часть союзного государства с ней. Больше того, многие помнили, что в 1996 году Лукашенко, единственный из глав государств СНГ, проголосовал против принятия экономических санкций против Абхазии. То есть тогда, выходит, Белоруссия занимала много более лояльную к Абхазии позицию, чем Россия. И после августа 2008-го, год-два, казалось, что Белоруссия просто замешкалась в деле признания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, пропустив вперед два латиноамериканских государства. В одном из интервью 2009-го Лукашенко заявлял, что если исходить из человеческих соображений, то Беларусь давно уже должна была поддержать тут Россию. Вопрос о независимости будет рассмотрен на ближайшей сессии парламента, пообещал он. На самом деле, о чем многие тогда уже догадывались, шла активная торговля в связи с данным решением. Встретив в Фейсбуке краткий отклик на последний вояж Лукашенко в Тбилиси, абхазского индийского эксперта Нукзара Агарба, я попросил его дать более развернутый комментарий на эту тему. И вот какой текст он прислал. Мне показалось, что Лукашенко маленько обижен на Россию. Возможно, что сейчас это связано с планами России ограничить поставки молочной продукции из Белоруссии. Давно обратил внимание, что Лукашенко нередко ведет себя по отношению к России не по-братски. Так еще во время учений «Запад-2017» отказался ехать на один с Путиным полигон и оказался единственным из лидеров, с кем российский президент не запланировал отдельную встречу в рамках саммита СНГ. А что касается Абхазии, конечно, неприятно слушать такие высказывания о нас, основанные на политической конъюнктуре. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему визита Александра Лукашенко в Грузию продолжит в своей рубрике «Позиция» наш тбилисский автор Дмитрий Маниава.
В Тбилиси с официальным визитом побывал Александр Лукашенко, создав весомый повод для разговора о сотрудничестве Беларуси и Грузии и об отношении грузин к бывшим союзным республикам. Большинство грузинских комментаторов не жалуют слово «постсоветский», усматривая за ним некую вторичность, даже второсортность и чуть ли не некротическую связь с минувшей эпохой. В последнее время они предпочитают говорить о Грузии как об аутсайдере Европейской лиги, чем как о лидере постсоветской. Поэтому, описывая какую-либо из республик рухнувшего союза, они испытывают определенную неловкость. С одной стороны, очевидно, что в двусторонних отношениях есть что-то особое, зачастую сентиментальное. Но с другой, они напоминают встречу старых знакомых, служивших в одной роте, топтавших одну зону или мечтавших вместе сбежать из психушки. На губах улыбка, но взгляд внимательно выискивает какой-то подвох. Конвоиров и санитаров, притаившихся за углом. Само прошлое, которое готово предъявить свой счет, словно удостоверение сотрудника КГБ. И за восклицанием «Как ты, братишка?», как за локомотивом, подобно веренице столыпинских вагонов, тянется подтекст. «Ты ведь понимаешь, у меня теперь совсем другая жизнь». Эдуард Шеварнадзе рассказывал, что глава БССР Петр Машеров помог ему отыскать могилу брата, погибшего в Брестской крепости. В конце 70-х их отношения осложнились, но они, как и другие грузинские и белорусские руководители, постоянно подчеркивали взаимное уважение. Правители союзных республик всегда оставляли возможность для быстрого создания тактических альянсов, как друг с другом, так и союзниками в Москве, будь то недовольные в ЦК КПСС или, к примеру, в рядах творческой интеллигенции. Взаимные реверансы завершились лишь в марте 2006-го, когда в период президентских выборов в Минске начались акции протеста, а Михаил Саакашвили заговорил об освобождении народа от диктаторского режима. Тогда белорусские власти задержали в аэропорту грузинских депутатов и выдворили из страны вместе с некоторыми другими гражданами Грузии, обвинив их в разжигании беспорядков. В отношении двух стран наступил ледниковый период, закончившийся осенью 2007-го, когда Лукашенко с большим, почти с демонстративным почетом принял в Минске главу грузинского МВД Вано Мирабишвили. Многие в России посчитали, что он сделал это назло Кремлю. После августовской войны в Тбилиси рассуждали о том, что Лукашенко может поддаться давлению Москвы и признать независимость двух самопровозглашенных республик, но вскоре убедились, что опасаться нечего. В 2010-м отношения Москвы и Минска обострились. 4 июля российский телеканал НТВ показал первую серию фильма «Крестный батька», который Лукашенко воспринял как личное оскорбление. Неделю спустя главы Белоруссии и Грузии провели закрытую встречу в Крыму, а еще через пару дней белорусское телевидение выпустило в эфир большое интервью с Саакашвили. Он очень тепло отзывался о Лукашенко и белорусском народе и, в отличие от марта 2006-го, не призывал его избавиться от диктатуры. Музыка играла недолго, а танцы завершились в феврале 2011-го, когда в белорусских СМИ появилась информация об американской дипломатической депеше, опубликованной WikiLeaks. В ней описывалась беседа Саакашвили с заместителем министра обороны США Александром Вэшбоу 19 октября 2009 года в Тбилиси. Саакашвили якобы попросил американцев предложить Беларуси морковку, чтобы воспрепятствовать признанию Абхазии Южной Осетии, и вдобавок заявил, что основной мотивацией для Лукашенко являются деньги. Сложно сказать, поверил ли батька в подлинность этой информации. Но менее чем через месяц в интервью Washington Post он назвал грузинского руководителя «вашим сукиным сыном». Как бы там ни было, Саакашвили действительно любил давать западным дипломатам советы космического масштаба, и они выслушивали его со стоическим терпением. Какое-то время двусторонние отношения напоминали кардиограмму гипертоника, но после смены власти в Тбилиси стабилизировались. Лукашенко дважды побывал в Грузии, и российские СМИ внимательно наблюдали за каждой его репликой и жестом, будь то упоминание Абхазии как части грузинского государства или возложение венка к мемориалу погибшим в борьбе за его целостность. К слову, именно после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров в феврале 2005-го отказался посетить упомянутый мемориал, стороны впервые после революции роз перестали маскировать взаимную неприязнь, что, несомненно, способствовало эскалации. Иногда двусторонние отношения – это просто двусторонние отношения и никак не связаны с Кремлем. Товарооборот растет, как на дрожжах, туристы пьют вино и осматривают древние развалины, а на заднем фоне деловито ползают мини-тракторы «Беларусь-152». Молодые граждане двух стран знакомятся, общаются и зачастую влюбляются, кажется. Какие-то черты национальных характеров создают сильное магнитное поле. Но в подтексте встреч, состоявшихся на минувшей неделе в Тбилиси, Россия все же присутствовала, потому что ее невозможно изъять из системы координат Александра Лукашенко и белорусской элиты в целом. Батька действует в своих интересах, часто вопреки желаниям восточного соседа, но всегда с оглядкой на Кремль. Он разыгрывает сложную партию в географическом и смысловом пространстве, которая больше не интересует верхушку грузинского общества. Она веками совершенствовала навыки взаимодействия с элитами других стран и зачастую являлась полезным союзником в борьбе имперских фракций. Но попытки Александра Лукашенко или, к примеру, Евгения Примакова увлечь ее «Игрой престолов» на 1/6 части суши не увенчались успехом, несмотря на возможность получить неплохие бонусы. Нечто похожее произошло во второй половине XVIII века, когда грузинская элита утратила интерес к Персии. Могучая некогда держава слабела, шахскую корону примеряли чуть ли не пастухи, можно было работать с марионетками, а при определенном везении посадить на трон условного Сталина. Но для этого следовало с головой окунуться в политику и культуру метрополии, превратив ее в неотъемлемую часть своего мировосприятия, подобно грузинским большевикам после Российской революции. А желания поступить так не было, как нет его и сейчас, когда многие грузины воспринимают постсоветское пространство лишь как материализованное прошлое. Раньше его олицетворяла гостья из будущего Алиса Селезнева, сегодня гость из прошлого Александр Лукашенко. 25 марта в Минске на акции, приуроченной к столетию провозглашения Белорусской Народной Республики, задержали десятки граждан-активистов. Но несмотря на критику последовательных демократов и правозащитников, к батьке в Грузии относятся в целом доброжелательно из-за твердой позиции по самопровозглашенным республикам, а некоторые комментаторы хвалят его за сохранение советского промышленного потенциала и рабочих мест. Впрочем, их оппоненты утверждают, что если бы Грузия попыталась сделать то же самое и потянулась за дешевыми энергоносителями, то попала бы в полную зависимость от России. Они полагают, что спасение старой индустрии, социальных программ и так далее законсервировало бы советские порядки и помешало бы модернизационным реформам. Так что, несмотря на страшные потери, сожалеть о разрушенном до основания нечего. Спор обо всем этом в грузинских соцсетях и СМИ, вероятно, будет продолжаться бесконечно. И вот он улетел, пообещав вернуться. Грузия с радостью продолжит менять вино на тракторы и принимать белорусских туристов. Скорее всего, забудет об опыте 2006-го и поддержке минских оппозиционеров. А в случае необходимости подыграет Лукашенко, когда он в очередной раз поссорится с Путиным. Но едва ли не обратится к нему как к посреднику и не станет координировать с ним свои шаги на российском и уж тем более на европейском направлении. В Тбилиси его считают недостаточно предсказуемым для этого. К тому же имидж Лукашенко на Западе оставляет желать лучшего. Так что дружба дружбой, прошлое прошлым, а табачок врозь.
Это была позиция Дмитрия Манявы. Текст прочитал Серго Бригвадзе.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Сегодня началась, анонсирована еще на прошлой неделе, большая высылка российских дипломатов из Америки и Европы. Соединенные Штаты выслали из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле. А в Германии... Германия заявила о 4 дипломатах, такое же количество вышли из Франции, Польши и Канады. Чехия, Литва по 3, Дания, Италия и Нидерланды по 2, Финляндия, Латвия, Эстония, Румыния, Хорватия, Швеция по 1. Итого на данный момент 111 дипломатов, не считая 23 высланных из Англии, и 18 стран. Ну, забыли упомянуть Украину. Мы обсуждаем это событие с политологом Юрием Федоровым. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий, старожилы и ветераны утверждают, что это самая крупная высылка из Соединенных Штатов. 60 человек, такого никогда не было, если не считать симметричных 700 из России. А скажите, арифметическое выражение этого события как-то соответствует вот внутреннему реальному политическому накалу и его значению?
Вы знаете, если говорить о цифрах, то самым крупным, самой крупной высылкой советских дипломатов была высылка 105 сотрудников российского советского посольства и советских других представительств из Лондона в 1971 году. Тогда выслали действительно вот 105 человек. Это сопоставимо с тем, что происходит сегодня. Это действительно крупнейшая после 91 года акция такого рода. Но смысл ее не только в том, чтобы, или значение не только в том, что подорвана, наверное, в значительной мере разведывательная сеть российская, по крайней мере, в Соединенных Штатах, так говорят американские специалисты, но и в том, что эта высылка была результатом совместных действий нескольких стран, которые, ну не нескольких, а если я правильно понимаю, там 16 или 17 стран, которые поступили так в силу солидарности с Великобританией. Вот это абсолютно новое явление, которое, я так думаю, вызывает очень серьезное беспокойство в Москве. Потому что никогда раньше такого не было. Никогда союзники, скажем, той или иной страны, члена НАТО, не высылали советских, а потом российских разведчиков. Ну, на самом деле, речь идет не о дипломатах, а о разведчиках под дипломатическим прикрытием, просто в силу, в знак солидарности вот со своим союзником. Это очень важный момент.
А ну, давайте посчитаем эту солидарность. Вот когда мы говорим о европейских цифрах, то они явно, ну, символические, да, 4, 3, 2, 1. А американцы высылают 60, почти в 2,5 раза больше, чем выслали сами англичане. Это солидарность или нечто большее? Или это уже какой-то фактор, ну, внутренней американской политики или особых российско-американских отношений?
Ну, давайте вот обратимся к цифрам. Знаете, когда в конце, по-моему, 2016 года бывший президент Обама выслал 35 разведчиков российских из Соединенных Штатов, тогда были опубликованы цифры дипломатического персонала России и Соединенных Штатов в Москве, и российского дипломатического персонала в Штатах. Значит, в Штатах было около 450, если я не ошибаюсь, ну, что-то вот вокруг этой цифры говорилось, российских дипломатических работников. Значит, 60 человек из 450, ну, можно посчитать процент. В большинстве европейских стран, небольших, вроде Чешской Республики, ну, я так думаю, где-то 25, может быть, 30 сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический ранг. Так что цифры могут быть, конечно, различные, но, тем не менее, проценты где-то могут, в каких-то случаях могут совпадать, быть сопоставимы. Но если говорить о Германии, то там, наверное, российское посольство в 3-4, а то и в 5 раз больше, чем в Чехии. Так что тут трудно говорить о значении этих цифр.
Но американцы высылают все-таки самое рекордное количество дипломатов. Такой высылки из Америки все-таки ведь не было. И все это происходит при Трампе, которого Москва, судя по ее пропагандистской линии, готова была защищать до последнего и, видимо, будет защищать даже сейчас.
Как... Это означает, вы совершенно правы, президент Трамп всячески подчеркивает, по крайней мере, в публичных заявлениях свою симпатию к Владимиру Путину, говорит о том, что необходимо поладить с Россией, что это будет очень хорошо. Но ведь, понимаете, получается так, что не президент в данном случае Соединенных Штатов решает ключевые внешнеполитические проблемы, а решает комплекс внешнеполитических ведомств, Министерство безопасности, Совет национальной безопасности. То есть профессионалы, которые, по сути дела, определяют американскую внешнюю и не только американская, и европейская, и российская, постоянно пишут о конфликте президента Трампа вот с этим внешнеполитическим эстеблишментом американским. И получается, что эстеблишмент играет гораздо большую роль, чем президент Соединенных Штатов. Ну, вспомним, как раз, по-моему, несколько дней тому назад Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, поздравлял его с переназначением, хотя, наверное, Трамп выразился иначе, но, тем не менее, поздравлял Путина, сделал это вопреки рекомендациям своих советников, это известно, но, тем не менее, советники оказались гораздо более ответственными при решении вопроса, который имеет гораздо большее значение, чем вот этот вот телефонный звонок, потому что высылка 60 дипломатов действительно крупнейшая за всю историю, насколько я могу судить, об этом говорят и американские политические государственные деятели. Это гораздо более важный шаг. По сути дела, совершенно такая оглушительная пощечина Кремлю. Вот. Это свидетельство того, что формирование внешней политики Соединенных Штатов истеблишмент играет гораздо большую роль, чем президент сегодня.
То есть мы можем говорить о том, что это крупнейшее поражение Трампа во внутриполитическом противостоянии, или это некая эволюция всей внешней политики Соединенных Штатов в отношении России?
Ну, вы знаете, это продолжение, я бы сказал, той линии во внешней политике Соединенных Штатов, которая наметилась, собственно, после 2014 года, после аннексии Крыма и так далее. Но она приобрела особую остроту, особый размах и особую, я бы сказал, такую интенсивность именно в последний год. Ну, или после избрания, после инаугурации Дональда Трампа, когда он вынужден был пригласить в свою администрацию людей, разделяющих иные взгляды, чем он, на взаимоотношения с Россией. Вот это вот важно, с моей точки зрения. Он пригласил, не мог не пригласить людей, которые выступают за гораздо более жесткую политику в отношении России, чем он сам. Выступает за сдерживание России, и это очень важный момент.
А что еще должно произойти, чтобы Трамп из нашего скрывающегося друга превратился, ну, в общем, во врага с точки зрения нашей пропаганды? Или это уже происходит?
Да, по сути дела, это происходит, понимаете? Да, министр иностранных дел России Сергей Лавров постоянно говорит, что вот сам по себе Трамп, он, так сказать, очень благожелательно относится к России, а вот вредные, так сказать, руководители или ведущие деятели внешнеполитических ведомств его постоянно сбивают с истинного пути. Но это просто попытка сделать хорошую мину при плохой игре, я имею в виду господина Лаврова, который, видимо, отстаивал в последний год вот эту вот мысль о том, что с Трампом можно иметь дело, но на самом деле оказывается, что дело с ним иметь нельзя, или, по крайней мере, бессмысленно пытаться о чем-то с ним договариваться, потому что он не является самостоятельной фигурой при формировании внешней политики Соединенных Штатов, по крайней мере, в отношении России.
А, Юрий, давайте поговорим о природе солидарности. Ну, допустим, если мы будем говорить балтийские страны или Польшу, ну, тут, понятно, возможны всякие варианты. Но для стран, колеблющихся, ну, типа той же Италии, все-таки, если я правильно понимаю, нужны были какие-то серьезные доказательства или какие-то серьезные аргументы. А что стало основой такого демарша? Все-таки 18 стран. Ну, были ли явлены какие-то действительно аргументы англичанами, которые убедили всех в том, что все-таки это действительно, ну, за этим действительно стоит Россия? То, что никогда не будет явлено, наверное, ни в одном суде.
Вы знаете, если говорить о, так сказать, технической стороне дела, то есть о том, какие конкретно научные или, там, скажем, разведывательные аргументы могло предоставить британское правительство своим союзникам, тут я просто ничего не могу сказать, потому что следствие абсолютно засекречено. Никакие детали ведущегося расследования этого дела в Великобритании не публикуются. Но есть, конечно, масса, так сказать, разговоров, масса всяких версий выдвигается в средствах массовой информации и так далее. Но вопрос о том, насколько они существенны, сказать трудно. Я думаю, что, конечно, какие-то весомые свидетельства Тереза Мэй могла предоставить своим коллегам по НАТО и по Европейскому Союзу. Но главное все-таки не в этом.
Ой, простите, к сожалению, это боюсь уже в следующий раз. У нас заканчивается время в эфире. Еще раз спасибо, был Юрий Федоров. Мы говорили о высылке российских дипломатов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.